Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. Мы продолжаем наши занятия по истории зарубежных православных церквей. Сегодня мы, как и на предыдущих передачах, продолжаем говорить о состоянии православной церкви в Польше, о жизни православных общин в этом государстве. И сегодня мы поговорим о состоянии православной церкви здесь в годы Второй мировой войны. На прошлой передаче мы говорили о 20-30-х годах 20 века, о том, как в этот период строились государственно-церковные взаимоотношения в польском государстве. Мы увидели, что они были крайне обостренными в том отношении, что, с одной стороны, в Польше не было, скажем, религиозных преследований, таких преследований, аналогичных, допустим, тем, которые были в Советском Союзе. С другой стороны, в результате реформ и в результате государственной политики Варшавская православная митрополия была целиком подчинена государству, точнее, управлению и вся ее внутренняя жизнь. И это, конечно, обусловило пагубные последствия для внутрицерковной жизни. Готов повторить также, что на протяжении 20-30-х годов и в годы Второй мировой войны во главе Варшавской епархии стоял митрополит Дионисий Валединский, украинец по происхождению, яркий выразитель идей автокефалии, то есть церковной независимости. И вот в этом положении Польша и польская церковь вступает во Вторую мировую войну. В этот период Польша вновь перестала существовать как независимое самостоятельное государство. Дело в том, что она была поделена в сентябре 1939 года пополам между Германией и Советским Союзом. 1 сентября Вторая мировая война началась именно с оккупации немецкими войсками западной части Польши. А несколько дней спустя, 17 сентября 1939 года, всю восточную территорию Польши заняли советские войска. В конечном счете оба государства, как Советский Союз, так и Германия, вынуждены были определить свою религиозную политику на новых территориях польских. Безусловно, что здесь не было гонений, здесь не было религиозных репрессий, и поэтому советской власти ликвидировать тысячи приходов и десятки монастырей вот на этих западных новоприсоединенных областях в короткие сроки, конечно, было нереально. И рискованно для советской власти было также и массовое недовольство населения гонениями на церковь, когда германская армия стояла у границы. Кроме того, был учтен и благоприятный для Советского Союза факт дискриминации польскими властями православной церкви. И мы говорили на прошлой передаче о том, что перед самым началом Второй мировой войны польские власти закрыли сотни храмов на том основании, что царское правительство русское еще в XIX веке возвратило их из унии в православие. И, конечно, естественно, подобные акции вызвали сильное недовольство и создали почву для роста симпатий именно к Советскому Союзу, несмотря на то, что ни для кого не было секретом, что в Советском Союзе репрессируются священнослужители, о том, что в Советском Союзе люди подвергаются гонениям по конфессиональному принципу. И вот эти симпатии к Советскому Союзу во многом объясняют те нередкие случаи, даже когда православные священники в сентябре 1939 года организовывали праздничные встречи с населением, встречали части советской армии, Красной армии, и вывешивали красные флаги на колокольнях. Одновременно, вот вместе с этими территориями в состав Советского Союза вошло глубоко верующее население. Униаты, к которым относились украинцы и белорусы, а также православные, к которым тоже принадлежали украинцы и белорусы, а также значительное число поляков римско-католического вероисповедания. И речь шла не только о религиозном положении в новых западных областях, в центре внимания здесь были также и национальные проблемы. Если даже в Польше украинцы-униаты успешно противостояли всем национальным и религиозным попыткам ассимиляции, то Сталину пришлось испытать еще большее сопротивление, поскольку антирусские, отчасти антиправославные настроения западноукраинцев с их страстным неприятием советского антирелигиозного режима усилилось еще больше. Итак, в 1939-1940 годах западные территории были присоединены к Советскому Союзу. Это были, кстати сказать, те самые западные территории, которые в свое время отошли от России в 1918 году в результате выхода ее из Первой мировой войны. Я еще раз скажу, что к Советскому Союзу были присоединены Восточная Польша, Западная Украина, Западная Белоруссия, вся Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва и, наконец, Буковина, на территории которой была образована Молдавская Советская Республика. Что касается территории Польши, которая была оккупирована немцами, то здесь произошло чрезвычайное оживление церковной жизни. На оккупированной немцами территории Польши было создано особое генерал-губернаторство. Население его составляло 10,5 миллионов человек. Это почти треть прежнего населения страны. Почти 9 миллионов, то есть 90%, составляли поляки, 950 тысяч – евреи, 80 тысяч – немцы, а русских насчитывалось по разным оценкам от 15 до 45 тысяч. Что касается украинцев, то их насчитывалось также по разным оценкам от 570 до 740 тысяч, причем примерно половина украинцев была православными, а другая половина — униатами, то есть греко-католиками. В сентябре 1940 года, когда Вторая мировая война уже шла полным ходом, когда уже шли военные действия в Западной Европе, бывшему главе автокефальной польской православной церкви, митрополиту варшавскому Дионисию Валидинскому, удалось вернуться к церковному руководству. Дело в том, что первые дни войны он был арестован гестапо. И впоследствии Дионисий Валидинский пользовался поддержкой некоторых германских ведомств, прежде всего Министерством иностранных дел Германии. И я еще раз хочу повторить ту мысль, которую я часто выражал на нашей прошлой передаче, о том, что в данном случае, что касается митрополита Дионисия Валидинского, это пример испытания церковной властью, пример соблазна и искушения церковной властью и властью вообще. Потому что по ходу наших предыдущих передач мы увидели с вами, что попытки сделать Варшавскую митрополию независимой, попытки создания автокефальной церкви в Польше, все это базировалось не столько, может быть, на благе для народа православного, тех же самых украинцев, белорусов и русских, сколько на личных мотивах вот этих церковных иерархов, и в частности митрополита Дионисия Валидинского. Поэтому здесь оценивать польскую автокефалию, конечно же, следует очень осторожно, и напомню, что до сих пор канонического одобрения со стороны Москвы, со стороны Московского патриархата на польскую автокефалию не было. Это произойдет только лишь после Второй мировой войны. Ну а теперь вернемся к религиозной ситуации в Польше в годы войны. Что касается нацистов. Планируя нападение на Советский Союз, нацисты рассчитывали очень активно использовать религиозный фактор в своих целях. И в структуре Главного управления имперской безопасности, СД, имелся особый церковный отдел. Нацисты относились враждебно к христианству, особенно к католицизму. И, в частности, один из партийных идеологов НСДАП, Розенберг, который был назначен министром оккупированных территорий Советского Союза, в конце июля 1941 года писал, что православие — это всего лишь красочный этнографический ритуал. Современные исследователи, в частности, Максим Шкаровский, это петербургский исследователь, который написал ряд монографий, ряд исследований по этой тематике, говорит, что в отношении оккупированных территорий немцы ставили три основные задачи. Во-первых, это поддержка развития религиозного движения. Пусть это тоже не покажется странным, потому что поддерживать церковь, поддерживать религиозное движение нацисты планировали как враждебного большевизму. Вторая задача нацистов — это дробление церкви на отдельные течения во избежание возможной консолидации, то есть объединения руководящих элементов, как говорили нацисты, для борьбы против Германии. Ну и, наконец, третья цель, которая разоблачает нацистов и объясняет их добрую, с одной стороны, политику, благожелательное отношение к церкви, это использование церковных организаций для помощи немецкой администрации на оккупированных территориях. Нацисты использовали церковь исключительно в своих корыстных политических и идеологических целях. Безусловно, был религиозный всплеск среди населения на оккупированных территориях. Да, нацисты разрешали открывать православные храмы, но я еще раз готов повторить, что это делалось только во имя политики нацистской. И не могут люди, которые устраивали геноцид славян, поляков, тех же самых евреев, цыган, не могут эти люди руководствоваться благими принципами. Поэтому оправдывать нацистов в этом отношении, делать им симпатию в том плане, что они благоприятствовали православной церкви на оккупированной территории Советского Союза, совершенно нельзя. Причем в годы Второй мировой войны священнослужители активно участвовали в антифашистском движении. И в частности, антифашистское партизанское движение было очень распространено в Белоруссии, которую историки называют такой партизанской республикой. Например, известен случай, когда один священник, известно его имя Александр Романушка, родом из Полесья, на протяжении 1942-1944 года лично участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. А в 1943 году он при отпевании полицая, немецкого полицая, при большом скоплении народа и в присутствии вооруженной охраны, прямо на кладбище сказал, я хочу выделить эти слова, он сказал, братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но не наших молитв. И со святыми упокой своей жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он изменник родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо вечной памяти произнесем же анафема. И вот эти слова этого священника, они прямо и позволяют нам понять отношение к немцам. Видите, священник говорит о том, что действительно, то, что погиб человек на войне, этот полицай, это да, это большое горе матери и отцу, родителям этого убитого. Но он был убит не за благие цели. Он был оккупантом, он был изменником родины и убийцей невинных детей и стариков, русских людей. И вот после этого сохранилось свидетельство о том, что после этих слов отец Александр подошел к другим полицаям, просил их искупить свою вину, обратив оружие против самих фашистов. И эти слова произвели на людей очень сильное впечатление. Из письма отца Александра, посланного осенью 1944 года митрополиту Алексею Симанскому, известно, что число священников Полесской епархии уменьшилось почти наполовину в связи с тем, что фашисты расстреливали их за содействие партизанам. Причем содействовали они партизанам не только словом, не только молитвой, не только вот такой краткой, но очень горячей проповедью, но и делом, выступая в партизанских отрядах и беря оружие против немцев. В годы Второй мировой войны непростая ситуация сложилась на оккупированной территории Украины и Белоруссии. Дело в том, что мы сказали уже, что одной из целей нацистского руководство в отношении оккупированных территорий и в отношении церкви на этих территориях было то, чтобы не допустить возрождения единой сильной русской церкви, и поэтому нацисты предприняли курс на дробление церкви на отдельные течения. И вот эта политика была проведена с блеском на Украине, когда нацисты разделили единую украинскую церковь на две части и поставили православных людей на две стороны баррикад. Они поставили православных людей в противоборствующее положение. Что произошло? На Украине произошел раскол, в результате которого появились две конкурирующие между собой церковные общины. Первая церковная община именовала себя Украинской автономной православной церковью. Это была та самая церковь, которая была основана еще в 1918 году на Московском поместном соборе. Эта церковная община, эта церковно-административная единица была законной, и она поддерживала каноническую связь с Москвой. В годы войны ее возглавлял архиепископ Алексей Громадский. 1 сентября 1941 года, спустя 2,5 месяца после начала Великой Отечественной войны, в окружном послании к пастве архиепископ Алексей обосновал решение не возобновлять свое подчинение митрополиту Дионисию Валединскому, который стремился распространить свои церковные права на всю Украину. И я повторяю, что эта украинская автономная православная церковь поддерживала каноническую связь с русской церковью. Богослужение в приходах этой церкви велось на церковнославянском языке, а исследователи говорят о том, что эта церковь объединяла половину верующего населения Украины. Второй церковно-административной единицей, второй церковной общиной на Украине была Украинская автокефальная церковь. Это была церковь, которая была создана с благословения митрополита Дионисия Валединского, который находился под воздействием, конечно же, немецких властей. И он выступил с поддержкой возрождения антимосковской автокефальной украинской церкви. Вот в таких условиях она была создана. Произошло это в ноябре 1941 года. Так называемая украинская автокефальная церковь порвала связь с Москвой, с русской церковью, провозгласила себя независимой. Богослужение в этой церкви велось исключительно на украинском языке, что подчеркивало ее национальную такую суть и ставило в противовес московской церкви. Германские власти первоначально поддерживали, конечно, именно эту церковь. В директивном письме министра восточных территорий от 13 мая 1942 года прямо было указано, что украинцы должны иметь свою православную церковь, отдельную от русских. Кроме того, украинские националисты двух враждующих между собой течений в годы войны, это мельниковцы и бендеровцы, получив полную свободу действий и поддержку оккупантов, быстро заняли основные командные посты, созданной немцами гражданской администрации. Итак, мы можем с вами констатировать, дорогие друзья, что в годы Второй мировой войны очень ярко показала себя нацистская религиозная политика, которая была направлена, конечно, не на поддержку церкви. Эта поддержка была только лишь мнимой, и эта поддержка имела своей конечной задачей возрождение национализма для того, чтобы Советский Союз и Красная Армия не чувствовала себя единой, для того, чтобы можно было легче добиться победы над Советским Союзом. И с другой стороны, мы видим, что нацисты ведут последовательную политику в отношении дробления церквей, чтобы разграничить, разделить и православный народ по конфессиональному признаку. Причем даже не столько по конфессиональному, сколько по такому церковно-административному, что тоже, по мысли немецких идеологов, должно было способствовать обращению симпатий русских людей, советских людей к ним, к немцам. Возрождение польской православной церкви как таковой, а в частности Варшавской митрополии, происходит только лишь после окончания Второй мировой войны. Причем исследователи пишут, что те действия гитлеровцев, нацистов, которые они практиковали перед отступлением из оккупированных территорий, когда они отступали с западных территорий Советского Союза, когда они уходили из Польши, они зарекомендовали себя окончательно как врагов православия и врагов христианской религии в целом. Они занимались массовым сжиганием и разграблением храмов, вплоть до снятия колоколов. Они депортировали и убивали священнослужителей. И все это, конечно, было понятно не только властям, но и простому народу. И, безусловно, что я готов повторить о том, что не следует обольщаться тем, что первоначально нацисты поддерживали церковь и пытались осуществить возрождение религиозной жизни на оккупированных территориях. Что касается послевоенной ситуации, то после окончания Второй мировой войны в 1945 году польское государство вновь было восстановлено. В Варшаву вернулся антисоветски настроенный митрополит Дионисий Валидинский. Патриарх Алексий I Симанский, патриарх московский и всея Руси, выбранный в 1945 году, настаивал на вхождении польской церкви в юрисдикцию московского патриархата. То есть он пытался все-таки внушить духовенству Варшавской митрополии мысль о том, что необходимо каноническую связь поддержать, необходимо наладить эти церковные каноны. Однако вновь, как и в довоенное время, в польской среде остро встал вопрос об автокефалии. Поляки говорили о том, что нам необходима автокефалия, и мы вернемся в лоно Русской Православной Церкви с тем расчетом и с той надеждой, только если московский патриархат сразу после этого предоставит законную автокефалию польской церкви. В конечном счете, в 1948 году состоялся обмен делегациями между польской церковью и русской. Результатом переговоров, непростых, достаточно длительных, было то, что в 1948 году была достигнута мирная и вполне приемлемая договоренность, согласно которой московский патриархат восстанавливал молитвенное и литургическое общение с польской православной церковью. Поляки уже не воспринимались как раскольники, но вместе с тем в июне 1948 года московский патриархат, следуя пожеланиям польского духовенства, подписал автокефалию польской церкви, и эта автокефалия с этого момента вошла в законное русло. Митрополит Дионисий Валидинский, противник Москвы и не желавший какого-либо общения с Москвой, оказался единственным, оказался покинутым, одиноким, и ничего не оставалось ему сделать, как через несколько месяцев после предоставления автокефалии в 1948 году направить патриарху Алексию I покаянное письмо, где митрополит Дионисий каялся во всем содеянном. Синод Русской Православной Церкви простил митрополита Дионисия, восстановил его в его каноническом общении с Русской Церковью и даже оставил ему сан митрополита. Но митрополит Дионисий отошел от дел церкви. Во второй половине 20-го столетия польская церковь, как мы видим, начала существовать и существовала уже в качестве автокефальной, в качестве независимой. Практически все предстоятели польской православной церкви с 1948 года были выходцами либо с Украины, либо из Белоруссии. С 1998 года по настоящее время предстоятелем польской православной церкви и председателем Священного Синода Польши является митрополит варшавский Савва Груциняк. Он поляк по национальности и родился в Польше. Его архипасторская деятельность началась в 1987 году. Он исполнял также различные послушания, возглавляя православную епархию так называемого «Войска Польского». В 1994 году он был назначен руководителем православного ординариата «Войска Польского», а в 1998 году был интронизирован, избран польским предстоятелем. Говоря несколько слов о современном положении польской церкви, мы можем сказать о том, что, по разным оценкам, количество верующих православных, проживающих сегодня на территории Польши, насчитывается от 850 тысяч до миллиона человек. И я хочу еще раз подчеркнуть, что по-прежнему господствующей, доминирующей конфессией в Польше остается католичество, и православные представляют, конечно же, меньшинство. Мы видим из исторического пути Польши, что она формировалась как страна, приобщенная к латинской католической культуре. Что касается сегодняшнего положения, еще мы можем сказать о том, что церковь в Польше сегодня отделена от государства, и светская власть не может произвольно вмешиваться в церковные дела. Согласно польской конституции, в стране провозглашена свобода совести и вероисповедания и равноправие всех религиозных организаций. Несмотря на то, что католичество является господствующей религией, тем не менее православие равноправно имеет те же самые права, что и церковь католическая. Ну а что касается самой православной церкви в Польше, то она все больше и больше интегрируется в польскую культуру, и на литургии все чаще используется польский язык, национальный язык. Итак, дорогие друзья, сегодня наша передача заканчивается, время наше истекает. Я благодарю вас, что эти полчаса вы были вместе с нами. Мы с вами встретимся на следующей неделе, в следующий четверг, и начнем разговор о другой православной церкви поместной, чехословацкой. Сегодня я с вами прощаюсь, дорогие наши друзья. Будьте с нами, помогай всем Господь. Всего вам самого доброго.